Юра, да, все было. Так, все. Если в церкви непорядок, имеет ли право рядовой член церкви просить служителя приехать к ним для очищения, если не раз говорилось руководителю церкви? Значит, братья, вообще приглашение для совершения того или другого служения нормально, если делает руководство церкви. Если руководство церкви, например, не на своем месте, так мы назовем, ну, скажем, в неправильном состоянии, и церковь желает пройти очищение, все равно какая-то группа людей, вот назовем это оргкомитет, который будет беспокоиться по этим вопросам, и если письмо или приглашение будет групповым, хотя бы, оно будет иметь силу большую. Если частное лицо в единственном числе желает, чтобы церковь прошла очищение, этого недостаточно. Он может, встретившись со служителем, пригласить, позвать, сказать, у нас есть проблемы, возможно, нужно пройти очищение. Служители приедут и рассмотрят этот вопрос на членском собрании, по крайней мере, спросят мнение церкви и прочее. То есть вызвать можно, но конкретно рекомендовать очищение освящения, я не думаю, что это будет убедительно и авторитетно. От одного лица я не думаю. Разве что в церкви три члена, то от одного лица, может быть, оно будет иметь вес больше. Ну, вот таким порядком. Второй вопрос. Какая разница между церковью 20-30 лет назад и нашим временем? Были ли библейские курсы? Да, библейские курсы были. Ну, когда я участвовал в библейских курсах? Ну, в 78-м году, это около 30 лет, да? Были библейские курсы. Ответственный за библейские курсы в братстве был Кабыш Николай Ильич. Он сейчас умер уже где-то года три назад. Кабыш Николай Ильич. Он приезжал в Краснодарский край и организовал библейские курсы. Библейские курсы проходили по субботам только. Вот. Он был арестован в Краснодарском крае, получил за библейские курсы 4 года. Вот так. А как был арестован, накрыла милиция, приехали, и были собраны братья молодые, и его арестовали, дали 4 года. Ну вот такое было время, 20-30 лет назад. Потом библейские курсы Николай Ильич Волков проводил. Ну он вместе с Кабышем начинал, а потом продолжал. Это новороссийский служитель. Он получил 4 года, но не за библейские курсы, а за руководство печатной точкой. Вернее, за содействие в работе печатной точки, которая находилась в районе города Белореченска. Тоже получил 4 года. Потом библейские курсы проводили уже группа братьев. Один из участников был Евгений Семенович Разумов. Вот. Я помогал в работе библейских курсов, преподавал историю христианской церкви. Это уже было начало 80-х годов, примерно 82-й год, 81-й год. Вот, ну и так вот оно потом пошло. Вопросы есть по истории библейских курсов? Пожалуйста. Не, я говорю по истории библейских курсов, да. Ну, пожалуйста, другой вопрос. Ну, я отвечу, братья. Кто такой юноша? Думаю, что один из проповедников допустил ошибку, что юноша 12 лет. Это еще не юноша. Это еще не юноша. Братья, думать, что раньше все было не так, как сейчас. Вот, говорят, вот раньше люди были здоровы, пшеницу косила, родила на сене и принесла ребенка домой. В одной руке, а в другой руке сноп пшеницы. Это все выдумки, братья. Вот, и раньше люди также болели, и раньше в муках рождали детей, и потом процесс выздоровления был сложный. И раньше люди жили 70 лет. Не лет наших 70, это сказал уже еще Моисей. А то говорят, что вот жили, жили, да потом пожили, по 900, по 800. Вот. А уже при Моисее жили 70 лет. Да, Моисей прожил, скажем, 130 лет. Но это были особые люди. Но тот же Моисей написал: «Дней лет наших 70, а при большей крепости 80». Поэтому юноша раньше это тоже был 18-летний человек. Посмотрите, Иосифу было 17 лет. 17 лет. И жена Потифара предлагала ему связь, да? Ему было 17 лет. Значит, он уже был оформившийся молодой человек. Так же, да? А если с 25 юноша начинался, то, наверное, в 17 лет он еще кубики, вот, с кубиков пирамидку делал и так дальше. Так я думаю. Я думаю, что примерно было, как и сейчас. Так, ну что у нас еще? Проведите, пожалуйста, беседы по апологетике. Также поясните, что говорит Библия о чудесах, почему в наше время не так часты они. Господь же вчера, сегодня и вовеки тот же. Ну, наверное, братья, по чудесам. Можно сказать, тут беседа по апологетике, может, я сейчас не проведу, а о чудесах скажу. Значит, друзья, я думаю, что чудеса раньше и сейчас, возможно, примерно в одинаковой степени происходят. Но я говорю «возможно», поэтому вы это учитываете. Просто, видите, в Библии отмечен центр действия Бога Вседержителя. Ну, скажем, вот история там Моисея, Моисей, фараон и прочее. Но вы помните, что Гедеон уже сказал: а где те чудеса, о которых отцы рассказывали? Значит, Гедеон, так же, как и мы, не видел вокруг себя чудес. В дни Самуила, когда Самуил был отрок, написано: Слово Божье было редко в те дни, и дальше как? И видения были нечасты. То есть примерно такая же ситуация, как и сейчас. Братья, то есть в отдельных местах, в отдельных точках были яркое действие Божие, вот, но общая картина была примерно такая, как и сейчас. Вот. Ну, бывают ли сейчас чудеса, ну, такие яркие? Я так нахожу, что в отдельных случаях они тоже бывают. Если бы написать сборник проявления силы Божией, скажем, выборку сделать из жизни какого-нибудь служителя, то получилась бы очень интересная книга, и эту книгу бы люди читали, и в ту сторону, где этот служитель живет, поток вот посетителей вот начался бы. Вот, но это, братья, но это был бы сборник только положительного действия Божия. Вот. А так, в общем-то, картина, я думаю, что сегодня примерно такая, как и тогда. Особо яркие вспышки действия Божьей благодати были это в дни апостолов. Ну, при жизни Иисуса Христа, в дни апостолов, в дни Моисея. А потом опять были длинные периоды. Ну, например, братья, был один период продолжительностью в 500 лет, когда не было ни одного пророка. Ну, в смысле, известного, яркого. То есть Библия умалчивает о том, что не было пророков в интервале 500 лет. Вот. Вот, например, за Иоанна Крестителя написано, что Иоанн Креститель не совершил никакого чуда. Самый больший пророк, который на планете был, это был Иоанн Креститель, но он не совершил никакого чуда. Хотя люди к нему приходили и веровали в него. Поэтому, братья, вспышка чудес и яркое действие благодати Божьей, это было в апостольские времена, когда мы знаем, что и мертвые воскресали, и больные исцелялись. Даже тень проходящего Петра падала на больных, они исцелялись. Вот, при жизни Иисуса Христа, в дни отдельных пророков, как пророк Илья или пророк Моисей. Вот. А так, в общем-то, жизнь была равномерная. Вот иногда за нас говорят: ну вот почему у вас не так, как у апостолов, или еще что-нибудь. Ну, например, в вопросе исцеления. Вот, или дары исцеления, или еще что-то. Я, братья, скажу, что апостольский период, да, это период особый. И служение апостолов – это служение особое. Анания и Сапфира пришли к Петру. Он раз ему говорит: а ты обманщик, сейчас тебя вынесут. Раз и вынесли. А мы когда на крещение испытания устраиваем, да вопросы задаем, все. А если бы как апостол Петр так заходит человек, а так этого можно покрестить. Все согласны, все. Так этого нельзя покрестить. Все, все. Вот. И тут же бы мы уже, как? Да. Поэтому, братья, я понимаю, конечно, что апостолы были наделены особой благодатью Божией. Это было начало формирования и развития церкви. Вот, и так дальше. Но, с вашего позволения, один из последних ярких случаев чуда расскажу. Хотите, да? Вот. Это событие было в Америке недавно совсем. Один человек болен сахарным диабетом был. Был болен сахарным диабетом с детства. То есть, в возрасте 1 год он заболел сахарным диабетом. Примерно к 20 годам он потерял зрение. И один глаз перестал видеть совсем. Второй глаз видел только таким лучом. То есть, он видел на расстоянии 10 метров, примерно в диаметре 1,5 метра, такой круг. Больше он не видел. В сторону он не видел. Вот. Где-то за него одна девушка вышла замуж больше с тем, чтобы за ним ухаживать. Ну, примерно где-то в возрасте 27 лет, вот она за него замуж пошла. Вот детей у них не было, потому что сахарный диабет, он на нет сводит всякую способность к деторождению. Вот детей у них не было, они прожили вместе 17 лет, и у него отказали почки. Обе почки отказали, ему на спине вывели трубки такие, к трубкам подключали аппарат. Два раза в неделю, вторник, четверг он ходил в больницу или в пятницу, подключали аппарат и делали промывку почек. Врачи сказали, что можно продержаться таким порядком 2 месяца, и жизнь его закончится. И вот были мы в этой церкви, и он попросил совершить молитву. Совершили молитву и над ним, и над ней. Ну, она уже где-то порядка около 40 лет ей было. Все-таки она говорит, может быть, Бог жалится и хотя бы ребенка иметь, потому что такая жизнь страшная, тяжкая. Совершили мы над обоими молитву с помазанием елеем, и мы уехали. Через 2 месяца снова я приехал в Штаты, там так нужно было подряд 2 поездки. И был я в этой церкви. И когда собрание заканчивается, поднимается рука, его рука. Он встает и говорит, прошу поблагодарить Бога, 2 месяца назад надо мной совершили молитву. Почки у меня заработали, и мы ожидаем бебечку. Вот, я видел, родилась девочка, хорошая, славная, ровно через 9 месяцев после совершения молитвы. Братья, 17 лет, не было детей, отказаны почки, заработали почки, родился ребенок. Ребенок совершенно здоровый, счастливый родитель, и так дальше, и так дальше. Ну, я вот так вот с ними не говорил, исцелился ли он еще в какой-то сфере. Вот, но они подошли к кафедре, показали ребенка, все, ребенок уже такой разумный, глазами двигает, и все. Ну вот так, пожалуйста. Вот это, я видел этого ребенка где-то 3-4 месяца назад. Вот так. То есть, да, сегодня Бог тоже такой же, может чудеса совершать. Вот. Хотя так вот, настолько ярко, как в апостольский период, конечно, не так. Подскажите, кстати, братья, я не хочу, чтобы здесь, ну, вы имели в виду, что вот я рассказал, что там, ну, что-то, вот, ну, молитву совершили. Совсем нет. Я удивляюсь, что вот настолько Бог сегодня может совершать чудо. Это явно, что врачи никак не могли сделать. Подскажите, пожалуйста, как вести себя, если одного из семьи отлучают другим членам семьи? Как себя вести? Значит, братья, если члена семьи отлучили, другие члены семьи должны признавать отлучение, даже если у них иная точка зрения по поводу отлучения. Если церковь приняла решение, должны признавать. Но в чем разница в отношении? Они могут с ним общаться, потому что общаться другие члены с ним не могут. Духовное общение написано, и не сообщайтесь с ним. Но члены семьи могут общаться, могут целоваться с ним, как родственники, при встрече, вот, и прочее. Но я, правда, затрудняюсь. Вот совершается молитва, и потом приветствуются всеми между собой. Возможно, в этом случае следовало бы оградить от такого приветствия. хотя приветствие как родственника, ну, например, у меня теща была неверующая, и тесть тоже. И вот мы когда встречались, да, я поцеловал тещу, ну, тестя, правда, не приходилось так за руку просто. Вот, ну, теща иногда целовал редко, но бывало такое. Вот. Хотя она была неверующая, но это не было христианским приветствием, это был обычный вот жест такого миролюбия, вот, и этики, и прочее. Вот таким образом. Поэтому с отлученным родственником приветствоваться можно, но не как христианин с христианином, а как с родственником. Вот мы вчера слышали, что брат рассказал, да, после взаимного приветствия Моисей приветствовался с язычником Иофором. Так же, да? Так. Можно, конечно. Не знаю. Так и не, до сих пор не выяснил этот вопрос. Леня скажет. Ну да, он был, братья, вот по Валааму я имею убеждение, что он был пророк Божий. А по Иофору я не знаю, что он был за священник. Если слово священник, это не обязательно, что он с Богом имел связь. Потому что, помните, священник был у Михи. Помните, был у Михи золотой истукан, и у него был священник. Тоже священник. Вот. Но ясно, что он не был Божьим человеком. Поясните притчи 26, 4, 5. Ну, это надо сейчас читать. Леня, ты готов, да, ответить на вопрос? У тебя тоже есть вопрос? Ответь, Юра, на вопрос. А эту записку я отвечу потом, на уроке гомилетики. Надо же прочитать сначала.
Здесь 14 лет.